эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Владимир Путин получил ответ на свой ультиматум от Соединенных Штатов Америки и НАТО. По главным пунктам требований получен отказ. Что произошло за последние дни? Краткий видеообзор событий.
27 января Сергей Лавров заявил журналистам, что американский ответ на российские предложения скоро станет известен общественности. Он позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. Лавров напомнил, что главным требованием Москвы является не расширение НАТО на восток и размещение на таких территориях ударных вооружений, которые могут угрожать России. Сергей Лавров добавил, что ответы, полученные от США и НАТО, будут рассматриваться в комплексе, и после межведомственного согласования о них доложат президенту России. Он и будет принимать решение о дальнейших шагах. Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что ответ, предоставленный американской стороной на предложение России по гарантиям безопасности, это верная стратегия. По его словам, Россия должна воспользоваться возможностью использовать дипломатию, чтобы избежать негативного сценария. На следующий день Сергей Лавров дал интервью нескольким радиостанциям. Ответ США на российские гарантии безопасности он назвал более дипломатичным, чем ответ НАТО. Также министр ответил, что в случае дальнейших неудач в переговорном процессе Москва готова к ответным мерам. Он привел слова Владимира Путина о том, что ответные меры могут быть самыми разными и будут основываться на том, что предложат военные. Внешнюю политику обсуждали 28 января и на заседании Совета безопасности России. Владимир Путин в ходе этого заседания сообщил, что подготовлен проект новой концепции внешней политики.
МИД России учел здесь последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние 5 лет.
Что именно планируется изменить на этот раз по сравнению с действующей концепцией, не уточняется. Президент России Владимир Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали ключевые требования России по безопасности в своем ответе Москве. Об этом он сказал в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Не были учтены предложения России гарантировать нерасширение НАТО на восток, отказ от размещения ударных вооружений на границе с Россией и сокращение военного потенциала и инфраструктуры до состояния 1997 года. Путин сказал, что Россия внимательно изучит полученный Москвой ответ, после чего определиться со своими дальнейшими действиями. 30 января секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил журналистам, что Россия никак не угрожает Украине, а все утверждения США об обратном – полная нелепость.
Не хотим мы войны, и она нам совершенно не нужна. И те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные измышления.
В воскресенье глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News заявила, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций. По ее словам, этот законопроект позволит ввести ограничения не только против непосредственно связанных с ситуацией вокруг Украины компаний, но и против любых компаний, интересных Кремлю. Министр сообщила, что у предприятий и лиц, которые служат опорой российского государства и против которых направлен документ, не получится спрятаться.
Ну и добавлю к этому, что глава МИДа Великобритании на следующей неделе должна посетить Москву. Сегодня мы вынуждены из-за пандемии вести диалог из студии по скайпу. С нами на связи из Европы политический обозреватель Константин фон Эггерт. И в Москве с нами тоже на связи историк и публицист Сергей Станкевич. Добрый вечер, господа. И вопрос Константину. На ваш взгляд, в каком состоянии находится конфликт России и Запада вот после получения Москвы? Москвой этих ответов от Соединенных Штатов и от НАТО?
Конфликт находится в состоянии, при котором Москве нужно отвечать на, судя по всему, исходя из того, что мы знаем, довольно жесткий ответ Соединенных Штатов. Ну, просто демократы, у них другой стиль ведения политики. Предыдущая администрация просто, так сказать, опубликовала бы свой ответ. Здесь ответ не опубликовали, дали возможность, ну, скажем так, сохранить лицо представителям Кремля, и мы видим, что какие-то сдвиги в направлении, как бы это деликатнее сказать, снижения куража со стороны Кремля вроде бы есть. Ну, например, так сказать, сказано, что, конечно же, ни о каком размещении ракет на Кубе и Венесуэле речь не идет, хотя было ясно с самого начала, что это блеф. Ну, также эти слова Лаврова, причем это есть основа для переговоров. Это, конечно же, типичный такой в стиле Громыко намек, что ну еще есть о чем поговорить, значит, будут говорить обязательно. Кроме того, не будем забывать, что до конца Олимпийских игр в Пекине Москва точно ничего не будет предпринимать, чтобы не насолить председателю Си, с которым Путину позарез нужно сохранить прекрасные отношения. И поэтому, мне кажется, где-то на ближайшие три недели нам гарантировано, так сказать, меню из переговоров. Там Лаврова и Блинкина, Рябкова, так сказать, Шерман или с кем-то еще. Каких-то телефонных разговоров, говорят, что, может быть, опять Байден с Путиным поговорит. Но, судя по всему, Москва допустила гигантский просчет. Мое личное ощущение, это произошло тогда, когда в середине декабря был опубликован вот этот текст договора, в кавычках, который Кремль предложил подписать для вот этих самых гарантий безопасности. Так дипломатии не поступают. И я думаю, что это, а затем и продолжающаяся неуступчивость российских эмиссаров, там Рябкова и Лаврова на переговорах с представителями Госдепа, вот они, скажем так, даже в общем исходно готовившуюся к определенным компромиссам администрацию Байдена, судя по всему, сильно вывели из себя. И вот это разговоры о том, что Байден слаб, а я, честно сказать, до сих пор думаю, что он, конечно, у него расколотая администрация в отношении внешней политики. Одни считают Китай приоритетом, другие и Китай, и Россию. Но, судя по всему, вот на этом этапе было решено показать, что никакой силы нет, что все едины. И это пока, ну, приносит, с моей точки зрения, определенные плоды. Хотя, с другой стороны, если мы посмотрим, мы видим пропагандистскую подготовку к какой-то возможной акции, связанной с акцией Москвы, связанной с Донбассом. Но это может быть пока тоже блеф. Хотя я этого точно не исключаю.
Ну, давайте мы теперь Сергея Станкевича послушаем. Ваше видение вот этой ситуации. В конце концов, войска никуда не делись. Они где-то там около границы Украины российские. Плюс они находятся в Белоруссии и тоже там как бы ведут учения. Вот ведь в физическом смысле, да, эта армия никуда не делась. Ну, а, так сказать, атмосфера-то, она стала чуть лучше или нет?
Атмосфера, несомненно, стала лучше, и даже не чуть, а существенно. И вообще я уже давно не испытывал такого оптимизма относительно ситуации в Европе и перспектив ее дальнейшего развития. Во-первых, мне очень нравится, что вернулась эпоха большой дипломатии стратегического уровня. Это всегда профессионально, интересно и хорошо. Во-вторых, мне нравится, что начался столь существенный, беспрецедентный диалог между Россией и коллективным Западом. В первую очередь, конечно, между Россией и Соединенными Штатами, но в то же время и между Россией и коллективным Западом. То, что существовало до сих пор, это как бы вот один континент, один военный блок, один миропорядок по-американски. И полное игнорирование интересов России как достаточно великой державы, причем вызывающее игнорирование, и наступление на эти интересы последовательное, вплоть до порога буквально входной двери. Кроме того, отказ в диалоге на тему о каких-либо озабоченностях, о каком-либо видении опасностей и угроз со стороны России. Просто демонстративный отказ в диалоге. Не учитывали, не учитываем и вообще плевать хотели, и ничего обсуждать не будем. Вот эта позиция такой стратегической односторонности, она успешно преодолена. Диалог начался, претензии России были выслушаны, приняты в письменном виде. Именно их, а не что-либо другое, хотя они и сформулированы были прямо, скажем, максималистски, почти на грани ультиматума, тем не менее, даже в этой формулировке они обсуждались экспертами, большими экспертными группами, многочасовые дискуссии, детальные довольно состоялись. Получен письменный ответ, доставленный лично послом Соединенных Штатов Америки на Смоленскую площадь. В этом ответе, надо сказать, есть несколько серьезных позитивных сигналов. Да, это не ответ на главное требование, которое Россия сама демонстрирует в качестве главного. Но там есть очень существенные, на мой взгляд, вещи, которые уже точно в этом контексте будут закреплены. Например, отказ от размещения американских ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Но ведь отказывались Соединенные Штаты до недавнего буквально времени даже обсуждать эту тему. А теперь фактически, можно сказать, присоединились к одностороннему мораторию. Отодвинуть учения от границ друг друга предлагает американская сторона, а до того слышать об этом не хотела. Ограничить сближение максимальное самолет и кораблей в момент их маневров, имеется в виду, конечно, военные самолеты и корабли. Ну и еще целый ряд интересных идей, заявленных встречно со стороны Соединенных Штатов, причем опять-таки в письменном виде, и это было согласовано всеми 30 странами НАТО. Ничего подобного никогда не происходило на моей памяти в последние десятилетия, поэтому я смотрю на ситуацию с оптимизмом. Диалог идет, он теперь учитывает интересы друг друга. Смысл диалога в том, чтобы баланс интересов выстроить, не диктат ценностей так называемый. Вот мы эталон, кто не похож на нас, тот враг, и мы врага заставим быть переделанным под себя. Вот это уже не такой крестоносный атлантизм, а трезвый прагматический диалог о балансе интересов. И это определяет мой оптимизм.
Да, я бы заметил, что господин Лавров как-то меньше оптимизма проявляет, поскольку Россия по главным вопросам, как они считают, была послана, скажем мягко. Ну вот давайте его послушаем.
Сейчас мы имеем очень серьезные проблемы, ровно потому, что Запад так беззаботно и, в общем-то, непорядочно поступил по отношению к российским интересам. Могло бы все быть иначе, но у истории, как вы знаете, нет сослагательного наклонения, поэтому мы стали мудрее, безусловно. Знаете, говорят, ведь учатся на своих только ошибках, на чужих ошибках не учатся. Мы теперь уже знаем, чего стоят слова Запада, и теперь будем добиваться не только заверений, не только политических обязательств на бумаге, но и юридически обязывающих гарантий. Гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на всем европейском континенте при полном равноправном учете законных интересов Российской Федерации.
Ну, это был Сергей Лавров, министр иностранных дел России, и я обращаюсь к Константину Эгерту. Константин, что вы скажете? Вот такая обида все-таки у господина Лаврова звучит в голосе, а в то же время Сергей Станкевич нам подал это все действие, которое мы видели последнее время, как большую победу российской дипломатии. С ней стали вдруг разговаривать, даже в письменном виде.
Сергей Борисович меня потряс, конечно, своим умением интерпретировать факты. Я думаю, что у него было бы прекрасное будущее в корпоративном пиаре. И это не ирония, это вот правда. Так, такой месседжинг, как говорят профессионалы, это, конечно, суперпрофессионально. Недаром он был советником президента России. Другие, правда, времена. Но если говорить по существу того, что сказал Сергей Лавров, это четвертый раз перемалывание того же самого фарша, который мы уже слышали, он был перемолот давно, в течение последних нескольких недель. Сказать пока нечего, потому что, я так понимаю, не высказался еще Путин, а без него приходится вот, так сказать, продолжать крутить ту же самую шарму обиды и все прочее. Ясно, что вот все те вещи, о которых говорил Сергей Станкевич, Россия могла получить по результатам саммита с Байденом в июне прошлого года. Байден тогда уже говорил о стратегической стабильности. Ясно, что будут обсуждать ядерные вооружения. Это выгодно и Соединенным Штатам, и это прежде всего выгодно России, например, обсуждать договор СНВ новый, потому что у России просто нет денег на гонку вооружений. Даже при состоянии государственных резервов. Стратегическое, это самое, всякие меры доверия, чтобы не летали с выключенными системами познавания свой чужой, ну так это делают прежде всего российские ВВС, пусть включат, ну если американцы над тем готовы говорить, они готовы над тем поговорить всегда. Ну уж точно с момента прихода Байдена в Белый дом. Чай Байден и Салливан и Блинкен, это вам не Помпео с Болтоном и Пенсом и Трампом. Поэтому вежливые люди, культурные, оставляют дверь, закрывают там, ноги вытирают. Поэтому я думаю, что если после этих нескольких недель разговора в результате начнется отвод войск от украинской границы и одновременно переговоры о той самой стратегической стабильности, которые будут включать ядерное вооружение и меры доверия, прежде всего, то ну, это будет означать, что ультиматум кремлевский провалился, и Кремль согласился на ту повестку дня, которую Байден предлагал с самого начала. Если же нынешняя параллель, хотя одновременная, точнее, британия оружием в виде вскрытия выставок о нарушениях прав человека в Украине, который Нарышкин открыл, заявление о необходимости поставок оружия в Донецк и Луганск, которые делали депутаты Государственной Думы, если не ошибаюсь, все эти намеки на то, что готовится договор о признании так называемых республик, ну, если это продолжит развиваться, значит, придется подождать после Олимпийских игр, чтобы не раздражать товарищей. И затем ожидать вас от Кремля, потому что он не удовлетворен и считает, что сегодня Европа и Соединенные Штаты в достаточной степени расколоты и по-разному смотрят на ситуацию, чтобы попытаться надавить на Киев под лозунгом «Мы спасаем русских», скажем так, легализовать российское военное присутствие на вот этой территории, так сказать, фактически уже контролируемой Россией, и потребовать от Зеленского согласиться на Минские соглашения номер 3, в которых там 5 первых пунктов будут про то, что обязана выполнить Украина. Это возможный, на мой взгляд, вариант. С каждым днем полномасштабное вторжение в Украину становится, ну, все менее вероятным, потому что совершенно очевидно, что нарастает и накал санкций, и, если честно сказать, это будет пиар-катастроф для Кремля. И Кремль пойдет на это не говоря о том, что там будет сопротивление самое настоящее. Вот, поэтому, полагаю, пока это не главная версия, а форма давления на Зеленского и на коллективный Запад, который, на мой взгляд, дал вполне ясный ответ. Вы не получите ответа на любые процессы, связанные с НАТО. Вы не получите отвода войск союзников с территории Польши и стран Балтии, и сокращение там военной инфраструктуры. Ну, а про ракеты мы всегда были готовы говорить. Вот, собственно, об этом речь. А то, что Украина и Грузия в ближайшее время не вступят в НАТО, это было ясно из писем из Кремля. И другое дело, вот где может быть какой-то, так сказать, зазор, это в том, в какой степени НАТО как организация, или, скажем, Соединенные Штаты, например, будут сотрудничать с Украиной, ну, то есть, односторонним трейдером. Вот здесь могут быть какие-то небольшие сдвиги. Тут, я полагаю, Байден может сделать пару небольших подарков Путину. Другое дело, что все остальные будут продолжать сотрудничать. Будет продолжаться строительство двух новейших фрегатов на британских верфях. Будут сразу совместные какие-то, так сказать, учения. Украинские военнослужащие будут учиться, офицеры в западных военных учебных заведениях. Этот процесс постепенно будет идти. Завтра Украина в НАТО не будет, но а что там будет через 5-7-10 лет, мы посмотрим. Загадывать так далеко
я. Спасибо. Ну что ж, я бы хотел просто еще напомнить, с чего все это началось. Началось оно с заявления Владимира Путина о том, что надо немножечко, я бы так его интерпретировал, градус поднять. Давайте мы его вспомним.
Наши предупреждения последнего времени, они все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны. И второе, и нужно обязательно уже ставить вопрос, Сергей Викторович, надо ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных, долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении.
Это был Владимир Путин в ноябре, и вот я хотел бы спросить Сергея Станкевича. Сергей Борисович, очень странная все-таки позиция избегать конфликта с помощью сохранения напряженности с ними, ну, имеется в виду Запад. Вот это напряжение, оно сохраняется уже не первый месяц. Ну и каковы же результаты? Вот господин Патрушев выходит на Пискаревском кладбище и говорит: мы не хотим войны, она нам совершенно не нужна, но масса людей, она поднимает руки, так сказать, и говорит: а мы не верим, в конце концов, войска-то у границы украинской и в Белоруссии, мы как-то не верим. Вот стоило бы, наверное, поддержать какой-то тренд на снятие этой напряженности, или вы считаете, что по-прежнему надо заявлять о том, что Россия ведет учения на своей территории, что хочет, то там и делает?
Я думаю, что да, надо тренд поддержать, обозначить некий поворот в сторону поэтапного потепления. Это было бы полезно. Я считаю, что Запад коллективный в целом и Соединенные Штаты в первую очередь пошли на значительные, уже на значительные уступки. Само по себе согласие на диалог, хотя это было и принуждение к диалогу, это было уже некая уступка, обсуждать предложения, сделанные в такой форме. Согласие на письменный ответ – это еще одна уступка. Содержание этого письменного ответа, где были воспроизведены предложения, ранее звучавшие с российской стороны. Все они звучали ранее с российской стороны, но были отброшены изначально, молча. Теперь они в качестве предложений встречных звучат с американской стороны. Ну, это все прекрасно. Это все свидетельствует о оздоровлении международной обстановки. Что касается вот этой некой напряженности. Да, это было такое стратегическое убеждение с элементами стратегического устрашения. Так это называют профессионалы. Ну, надо сказать, что всему свое время и место, надо уже к другим инструментам переходить, раз уж дипломатия вернулась. Ну, давайте теперь использовать дипломатические инструменты. Там на границе с Украиной традиционно последние, как минимум 3 года, но, по-моему, и дальше тоже, если посмотреть, примерно 100 тысяч, как было, так и осталось, в пределах где-то 300 километров до границы. Вот сейчас для учений союзная решимость там добавилась, там непонятно сколько, правда, ну, 1020, может быть, и добавилось. Вот надо их вывести обязательно, может быть, еще что-то уменьшить там, чтобы выглядело все вполне прилично и нормально. Хотя, строго говоря, никакой группировки, способной на какое бы то ни было наступление и вторжение, там нет, но знаки нужно подавать правильные. А в целом, повторюсь, мне нравится диалог, который сейчас происходит, он уже приносит плоды, а принесет еще больше. Лавров по должности должен желать большего и демонстрировать мрачность. А мне, как человеку свободному от должностей, нравится уже сам поворот в сторону вот этого замечательного дипломатического диалога. Должен сказать, что нужно делать следующий шаг. Нужно открывать спустя какое-то время диалог в треугольнике Россия-Франция-Германия. Потому что вот в этом треугольнике давайте поищем, как закрепить вот эту вновь обретаемую стабильность, основанную на балансе интересов. Как построить систему коллективной безопасности в Европе, где безопасность какой-то одной страны не достигается за счет безопасности других стран. Это все можно пообсуждать вот в нашем российско-немецко-французском треугольнике. Пусть только выборы во Франции пройдут успешно.
Хорошо, давайте мы теперь Константина спросим. Константин, на ваш взгляд, вот есть ли у нас доказательства того, что Владимир Путин или какая-то партия войны, о которой говорят сейчас те, кто подписал заявление против войны, деятели культуры и искусства, вот эта партия, Путин действительно в какой-то момент хотели или хотят войны. Ну вот есть статья Путина там о том, что Украина не имеет права на существование, есть депутат Федоров, который там рассуждает о ядерных ударах, есть госпожа Симоньян, которая сообщает Лаврову, что ее зрители теребят, когда мы будем бомбить Вашингтон. Вот всех этих вот выходок достаточно для того, чтобы сказать, что есть риск военной конфронтации?
Риск военной конфронтации есть всегда, когда вы свозите, так сказать, концентрируете на определенном рубеже экстраординарно большое число военнослужащих и количество единиц боевой техники. Вот на эту тему, видимо, тоже придется говорить. Конечно, так сказать, успех дипломатии этой очень большой кремлевской, потому что результатом ее стало первое очень серьезное укрепление влияния восточноевропейского блока внутри НАТО и, кстати, внутри Евросоюза, как минимум, через способность блокировать особенно яркие кремлевские инициативы. Второе, результаты этой деятельности кремлевских последних времен, это то, что в Германии серьезно заговорили после диалога с Соединенными Штатами о возможности никогда, ну, по случае серьезного российского возобновления российско-украинского конфликта вооруженного, возможности не ввести в строй Северный поток-2, еще одно достижение, третье, санкции, которые могут затронуть в том числе ритейловые банки, как Сбер и ВТБ, американские, впервые за долгое время угроза британского правительства ввести в действие закон об объяснении необъясненных состояний, который очень сильно ударит по так называемому Лондонграду, русскому Лондону. Ну, наверное, так сказать, вот если считать, что это все успехи, значит, наверное, успехи. Что же касается желания войны, о котором вы спросили, ну, смотрите, что мы знаем. Мы знаем, а Путин очень любит, как мы знаем, говорить о том, что я же вас предупреждал, я никогда ничего не скрывал. Мы знаем, что для Путина тема Украины очень большая. Он видит в подчинении постсоветского пространства, не менее лучшего слова, по контролю. Он видит свое историческое наследие. И поэтому статьи про Украину, видео-эксплейнер на 40 минут, как надо эту статью читать, рассылки этих статей в Минской части и так далее. Значит, Украина действительно очень-очень... Конечно же, предпочла бы, чтобы Киев насадился в поклоне без военной акции какой-то. Потому что это, ну, очень серьезный будет удар по России, по правительству. Поэтому и российское население присемка его... его, ну, пока что поверхности пропаганды и так далее. Тем не менее, я не думаю, что кто-то в России особенно хочет большую кровавую войну. Поэтому желание такое, сделать так, чтобы Украина давил Запад по просьбе Москвы и делать для этого все возможное. Что-то нужно предпринять в этом году обязательно, потому что в Кремле очень любят исторические даты. Чем дальше, тем лучше. Вот этот год, 22-й, это год столетия СССР и 70-летия Владимира Владимировича. Я бы так к этому отнесся внимательно, потому что, конечно, какие-то символические действия Москва в этом плане предпринимает. Думаю, что что-то будет в отношении Донбасса. Что? Посмотрим. Но я думаю, одновременно сейчас идет очень серьезное обсуждение того, как попытаться вывести этот ультиматум. Вот, может, кстати, видите, Сергея Борисовича Станкевича, вот, оно, они очень удачно всех услышат в Кремле. И вот именно так будет говорить. На самом деле, знаете, вот мы об этом-то и хотели говорить, а вот это все было такая, знаете, как говорят, МИД, заявительная позиция. Вот есть такой грамотный термин. Заявительная позиция. Когда говоришь, все или ничего. Потом говоришь, ну ладно, мне просто чашка. Вот я думаю, приблизительно так, наверное, пока в этом направлении не развивается. Но я пока до конца Олимпийских игр, до конца февраля, начала марта, пока...
Да, ну что ж, давайте мы Сергея Станкевича услышим. Сергей Борисович, вот действительно список выдающихся успехов российской дипломатии, он выглядит, мягко говоря...
Ну, нет, так... нет, это успех здравого смысла. Это
слушайте, ну не-не-не-не, тут я, тут подождите, ну смотрите. Украине оказана массированная военная помощь, оказана финансовая помощь, которой раньше не было. А в Германии...
То есть раньше по 300 миллионов ежегодно давали, теперь дали 500, да?
Ну, это тоже неплохо. А вот оружие не давали неплохо, столько, теперь дают. А в Германии...
Дают оружие, пригодное для городских боев и партизанской войны.
Ну, значит видят думаю, именно... Значит, видят войну именно так, возможную. Теперь у нас есть картина, например, той же Германии, где и партия, так сказать, у власти, и оппозиция буквально соревнуются в том, чтобы сказать, что они сурово занимают однозначную жесткую позицию в отношении поведения Путина и даже готовы при необходимости пожертвовать Северным потоком. И вот этот диалог Клинбайгля и Мерца, он тоже известен. То есть и вот эта вот партии, так сказать, которые раньше мягко относились к России, начинают менять свои позиции. Этого ли хотел Кремль? Этого ли хотела Москва сейчас? Вот побочный эффект-то он очень неприятный, скажем так. Сплочение НАТО, сплочение, как вы говорите, коллективного Запада и все, так сказать, прочее. Ну уж про укрепление боевого духа в Украине я молчу.
Ну, мне сложно говорить о том, чего хотел Кремль, и я здесь вовсе не представитель Кремля. Вот я говорю о том, чего я ожидал и почему у меня такой оптимизм. Значит, ну, два слова о Германии, раз уж вы ее упомянули. Да, очень хорошо, что по последнему опросу YouGov, известной вам компании, 60% немцев против любых поставок оружия в Украину. 60%. Причем большинство против поставок оружия во всех партиях, представленных в Бундестаге. Но разве может это не радовать нормального, миролюбивого европофила, каким являюсь я? Конечно, меня это радует. Что касается еще некоторых достижений. Вот все классические страшилки сторонников холодной войны, они перенесены в будущее. Если Россия вторгнется в Украину, то тогда наступят страшные санкции, тогда отключим от SWIFT, тогда российские госбанки получат запрет на операции с долларами, ну и так далее, и так далее. То есть все страшные вещи переносятся в будущее, когда и если Россия нападет.
Сергей Борисович, ну это предупреждение.
Конечно, конечно. Да, да. Но хуже было бы, если бы это звучало не когда вторгнется, а вот давайте прямо сейчас и завтра. Но мы согласны с Константином Эгертом в том, что России не нужно нападать. Ни России как государству, ни даже персонам каким-то страшным внутри России или каким-то страшным группировкам внутри России. Даже им не нужно нападать. Видите, тут у нас полное согласие с Константином Эгертом. А значит, эти самые страшилки, ну, так и останутся страшилками на бумаге, да? Значит, заработает там к середине следующего года многострадальный Северный поток, будем развивать экономику, будем регулярно встречаться на различных форумах. Что касается что касается расширения НАТО, что якобы там НАТО сплотилось где-то с чем-то и так далее, не вижу сплочения. Наоборот, я вижу группу стран, и в первую очередь Соединенные Штаты Америки, которые письменно никаких обязательств по нерасширению НАТО на восток не берут, но я абсолютно убежден, что не письменно, а в виде практического понимания даны все заверения, что в ближайшие 20, а то и 30 лет будут блокированы любые устремления на этот счет. Видимо, Лаврову этого недостаточно, и Путину, наверное, недостаточно, а мне, миролюбимому европофилу, это внушает все-таки определенный оптимизм. Вот такие дела. Кстати, заметьте, ведь никто же не обещал Украине поставить, например, комплексы «Патриот», да? И правильно, что не обещали. Я уж не говорю о комплексах «Иджис Эшор», которые вызывают особый скандал в отношениях между Россией и НАТО. То есть ничего подобного никто в Украину поставлять не собирается, и это хорошо. Что там поставит Великобритания, надо внимательно смотреть. И надеюсь, что Великобритания здесь тоже проявит разумную сдержанность и не будет провоцировать конфликт. Ведь понимаете, в чем дело? Любые поставки оружия, они создают дьявольский соблазн. Что, дескать, вот теперь-то мы сильны, теперь-то мы защищены, вот почему бы не пойти в атаку? Вот не надо этот соблазн создавать до момента, пока документы о мирном урегулировании конфликта на Донбассе окончательно не будут подписаны и не вступят в силу.
Ну вот, кстати, есть возможность поговорить о так называемом мирном урегулировании. Вот сегодня появилось сообщение о том, что в Госдуме могут рассмотреть обращение к Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных этих ЛДНР-республик. Собственно, с другой стороны, господин Козак, который нормандско-минский переговорщик, об этих всех инициативах, связанных с этими республиками в кавычках, отзывается без всякого особого восторга. Слово «купировать» там прозвучало, инициативу там, по поставке оружия и так далее. Я хотел бы спросить Константина Эгерта, как объяснить, с одной стороны, Москва говорит о том, что Украина обязана Минские соглашения выполнить в полном объеме, а с другой стороны, вот как бы провоцируются инициативы о том, чтобы эти Минские соглашения торпедировать поставками оружия или признанием вот этих республик?
Ну, для начала это форма давления. С одной стороны, в случае готовят обсуждение, но вдруг все-таки Путин примет решение взять под защиту, в кавычках, так вот, республики, ну, как им угрожать страшные украинские фашисты. А если вдруг такое не будет принято, наоборот, он будет выглядеть как человек, как миротворец. Вот смотрите, у меня же общественное мнение независимое требует от меня. Путин, шли танки, Путин, признай, Путин сделал это. А я не делаю. Я ответственный человек. Вот видите как? И готовы продолжать в формате что-то говорить. И это будет такая возможность и показать, что мы красавцы. И таким образом вроде как почтили. Но что касается вот перспектив, здесь Сергей говорит о том, что американцы якобы дали какие-то гарантии на 20-30 лет вперед, ничего не подписывая. Но это смешно. Никто не может дать такие гарантии. Даже на полгода в Америке такие гарантии дать нельзя, потому что в ноябре промежуточные выборы в Конгресс начинают каждые два года. Вот контрольным республиканцам откажется Сенат. И привет горячий, они напишут еще дополнительную Бухарестскую декларацию, что прям завтра надо принимать. И никакие эти обещания пойдут прахом. И также, собственно, они могут и «Северный поток», получив в Конгрессе, не слушая Байдена, подвергнуть санкциям, поэтому он взять просто так не заработать. Поэтому я думаю, что, конечно, то, о чем Кремль может легко говорить, это то, собственно, о чем он мог говорить без того прекрасным образом. Это о новом СНВ, о мерах доверия. Наверное, в этой обстановке, может быть, годик через полтора-два, можно будет сказать, знаете, там чуть меньше на 10 человек будет инструкторов американских где-нибудь там под Львовом. Ну, хорошо, подскажем Путину, что так и есть. Ну, ему уже послали конфету. Глава ЦРУ, он очень любит общение с Кремлем. Он сказал, что тысяча американских болезней, так называемым гаванским синдромом по всему миру, дипломат. Вот. Но они заболели совершенно случайно. И никакого отношения к каким-то там акциям Москвы, биологическому оружию, вот еще это не имеет. Но очень хорошо, только совпадение такое интересное было сделано как раз переговорами в Женеве. Ну, вот такие сигналы периодически посылают, да, чтобы совсем прямо в Москве там не выпрыгивали из окна, пьяные, но в целом пока что ультиматум не реализован таким образом, и главную цель не достигнут. Более того, добавлю еще одну вещь. Даже Китай, с которым я, там, стратегическая любовь у нас каждый день 24 часа, даже он, в общем-то, по сути дела, дистанцируется от требований Кремля. Кремль сегодня совершенно в одиночестве. Да, держава с ядерным оружием и постоянным местом в Совете ООН может себе позволить быть одиноким. Но выглядит это каждый раз не очень здорово. Ни одного союзника реально. Это очень-очень как-то, ну, мне кажется, не здорово с точки зрения политического пиара.
Константин, а дестабилизировать Украину все-таки в какой-то степени вот этими угрозами удалось, или эта цель уже недостижима?
Мне кажется, сегодня для дестабилизации Украины потребуется больше усилия. Кроме того, мне кажется, Кремль, если он думает о Донбассе, он оказывается в определенной ловушке. Дело в том, что значительная часть украинского политического класса, я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, но значительная часть украинского политического класса на самом деле даже не желала бы возвращения Донбасса с его отсталой экономикой, с населением, у которого все российские паспорта, которые будут голосовать за разного рода прокремлевские партии. Никто об этом публично сказать не может. Давайте построим там границу и забудем. Ну, по целому ряду причин. Но желающих это сделать довольно много. Поэтому, скажем, вот давите и говорите, вот мы сейчас что сделаем с Донбассом. Ну, конечно, Зеленский и все остальные будут говорить, нет, мы будем нужны и так далее. Но реально это не очень бьет по украинскому политическому классу. Для дестабилизации нужны другие меры и саботажа, и пропаганды, и такой практически психологической, да и кибервойны, чтобы взорвать как-то изнутри украинскую политическую ситуацию. К этому там в значительной степени, мне кажется, многие готовы. Хотя нельзя отрицать, да, это довольно рыхлая элита, олигархическое влияние. Там есть свои проблемы. Никто же говорит, что там, не говорит, что там рай на земле, понимаете? Там есть свои проблемы. Это можно использовать для дестабилизации. Но мне кажется, просто вот этими сегодняшними заявлениями нет, не получится. Особенно учитывая тот, что пока войска стоят на границе, будут продолжаться поставки оружия, прощения, ударил я по компьютеру, будет продолжаться военно-техническое сотрудничество, будет продолжаться, а оно его теперь уже не остановишь по контракту, строительство современных фрегатов на британских верфях для украинских ВМФ. То есть это, мне кажется, для того, чтобы этого не происходило, или хотя бы это не переходило более высоким темпом, как раз и надо, наверное, отводить войска и, так сказать, пытаться как-то сделать хорошую мину по плохой игре, как совершенно справедливо советует Сергей Станкевич.
Хорошо, Сергей, вам вопрос. Вот попала ли Россия действительно сейчас в эту донбасскую ловушку? С одной стороны, она требует выполнения Минских соглашений, а с другой стороны, вот эти вот думские, значит, хочется их мягко назвать каким-нибудь словом, управляемые люди, вот они кричат о признании республик, о поставках оружия. То есть получается такая очень странная игра, да, с одной стороны, мы за то, чего добились силой, вот этот вот договор, а с другой стороны, можем этот договор мгновенно похерить, значит, обрушить и там, так сказать, навести какой-то другой порядок.
Дело в том, что президент Владимир Путин хочет обзавестись тем полезным, с его точки зрения, инструментом, который у американцев давно есть, а вот у Путина нет. Вот у американцев, у президента США есть удобная возможность. Вот он проводит некую политику, но есть где-то рядом Конгресс Соединенных Штатов, который имеет свою позицию и возражает. И всегда есть возможность, да, я вроде бы готов сказать, пойти к вам навстречу, я мог что-то там где-то здесь уступить, там уступить, но Конгресс не дает. Или мы что-то там почти уже подписали, но Конгресс говорит, а мы не ратифицируем. И вот смотрите, какие страшные документы в Конгресс уже внесены в качестве проектов,
И если они дойдут, и я не смогу их остановить, если они дойдут до результата, ведь это ужас произойдет, вот это становится давно уже, стало точнее удобным инструментом для американских президентов. А вот российский президент до сих пор этого инструмента не имел. А вот сейчас он обзаведется и может ссылаться на то, что я-то как раз хочу хорошего, дипломатичного и мирного, но там, смотрите, какие ястребы у меня завелись страшные в Государственной Думе. Не дай бог вообще дать им волю. А ведь вдруг они так разгуляются, что я их остановить не смогу. Вот так что так, некое выравнивание такое возможностей происходит. Традиции американской политической борьбы в некоторой степени переносятся на российскую почву. Не знаю, приживутся или нет. Но попытка такая налицо. Что касается Украины и Донбасса, очень важно все-таки, не откладывая далее, провести реинтеграцию Донбасса в состав Украины, мирную. Очень важно, проведя там выборы, амнистию и закрепив те или иные автономные возможности за этим регионом в Конституции, перевести Украину в режим нормального развития. Это всех внутренних сторонников вечной войны и строительства в Украине антироссии, это как бы лишит их почвы. А те, кто реально хочет увидеть и построить модернизированную европейскую Украину, те смогут выйти на передний план. Кстати, я думаю, что уже пора сейчас добавить важный элемент, который пока не обсуждается. А на ранних этапах он маячил. Надо создавать международный фонд возрождения Донбасса. Напомню, что был такой эпизод, когда для финансовой стабилизации Греции Евросоюз потратил там то ли 240, то ли 260 миллиардов евро. И где-то за сотню миллиардов евро даже на Кипр небольшое было потрачено, чтобы там порядок навести. Вот здесь Международный фонд возрождения Донбасса, это на 200 миллиардов евро, очень помог бы делу. За эти деньги можно процветающий технопарк построить на месте нынешнего Донбасса.
Ну, а пока оттуда железо, знаете ли, вывозят, а российским налогоплательщикам придется платить за новоявленных сограждан социальные льготы. Вот сейчас Владимир Путин им пообещал, потом пойдут пенсии. И все это, видимо, из Фонда национального благосостояния России будет туда направлено. Вопрос Константину Эгерту. Как вы оцениваете вероятность все-таки какого-то превентивного применения тех или иных санкций против деятелей режима Путина в ближайшее время?
Перед тем, как ответить на ваш вопрос, хотел бы сказать, что для того, чтобы получить такой же конгресс, как в Соединенных Штатах, Кремлю, достаточно сделать одну очень простую вещь – провести свободный выбор в Российской Федерации. И тогда будет такой же, вот прям точно такой же будет вариант с ястребами, голубями там и всей остальной живностью политической. И второе, по Международному фонду поддержки Донбасса, но, простите, Европейский Союз финансировал выход из кризиса, хорошо или плохо, другой вопрос, двух своих членов, Греции и Кипра. Это правда. Двух своих членов. А вот кто будет платить за Донбасс, из какого-то такого перепуга это должен платить кто-то, кроме Москвы, мне как-то было бы интересно услышать, почему кто-то другой должен в это вкладывать. Технопарке в Луганске. Что же касается превентивных санкций, не могу сказать. Нет у меня пока ощущения, что к этому есть готовность. Но достаточно будет какого-то одного неосторожного движения, которое, ну скажем так, будет воспринято, или которое захотят воспринять, как явную угрозу суверенитету территориальной целостности Украины, чтобы такие санкции... Пока совершенно очевидно, идет речь о том, чтобы объяснить. Это, кстати, новая техника во многом для ряда стран, по крайней мере. Раньше всегда говорили, вот вы сделаете что-то, мы ведем санкции, а какие мы вам потом. А здесь наоборот, вы сделаете вот это, и будет вот это. Это, на самом деле, многие считают более эффективная форма, так сказать, санкционного или предсанкционного давления. Но вот сказать, придут завтра или нет, какова вероятность, я боюсь рассуждать на эту тему, это, мне кажется, такая немножко спекулятивная рассуждение.
Мы решили повторить опрос, который сделал Левада-центр недавно, и, собственно, его провели на московских улицах.
Беспокоят ли вас санкции в отношении России?
С одной стороны, беспокоит. Но, с другой стороны, мы не должны сдаваться и должны свое производство развивать. Беспокоит потому, что какие-то структуры от этого страдают. И у нас тоже в стране происходит кризис. Ведь все же согласятся, что у нас тут безработица существует.
Да, конечно, стоимость обучения, уровень жизни, в принципе, увеличивается, а цена не так, остается еще больше. Но становится тяжелее выживать, особенно молодому поколению. Цена ипотеки. На квартиры, да, цены на квартиры очень дорого.
Я этим не интересуюсь. Потому что Россия сильная страна, и Владимир Владимирович Путин знает, что делает. Поэтому не беспокоит совершенно.
Ну, конечно, беспокоит. Для людей, которые ездят или занимаются бизнесом где-то за рубежом, это все влияет на все.
Цены на продукты – это однозначное. Плюс и вот ценовая политика на все растет просто-напросто. На продукты, на коммунальные платежи, на все, на все, на все. Они сейчас добьются до того, что народ выйдет, ну, как в Казахстане, на войну у нас, на трапу войны.
Естественно, относительно даже лекарств. У меня в основном импортные лекарства. И если будут санкции и прекратят их завоз, то мне, наверное, будет гораздо хуже жить. Я думаю, что так. То есть даже каждого человека это коснется.
Конечно. Потому что санкции – это какие-то ограничения. Вот. И потом все это сказывается и на простых людях, и на пенсионерах. Повышение цен, какие-то неудобства.
Ну вот это мнение москвичей на улицах Москвы. Я замечу, что у нас в интернете, в Твиттере очень беспокоит или отчасти беспокоит 46% санкций. Они слишком волнуют и совершенно не трогают. В сумме 54%. Но это соотношение отличается от того, что есть у Левада-центра. Там волнуются из-за санкций только 33%. И вопрос Сергею коротко. Ну вот я как-то не вижу вашей озабоченности как представителя партии «Рост». Вот этот весь внешнеполитический кризис, он ведь ударил и по фондовому рынку, и по, собственно, курсу рубля. А что-то вы молчите.
Значит, ударил. Да, фондовый рынок был потрясен, естественно, на новостях о возможности военных осложнений. Но он значительную часть потерь уже отыграл. Это все-таки такая спекулятивная во многом волатильность. И, кстати, многие игроки сознательно даже форсировали, преувеличивали опасности для того, чтобы сыграть потом на отскоке курсов акций. Проблемы не в этом. Проблемы в долгосрочной, к сожалению, неэффективной, как мы считаем, политике, которую проводит российское правительство, экономической политике.
У меня последний вопрос к Константину. Но все-таки перспективы-то пожить мирно у нас есть?
Поется в песне Александры Пахмутовой, которая, кстати, до сих пор жива. И, так сказать, помнит очень много. Вот у нее обязательно будет интервью, Миша, будет очень-очень интересно. Я думаю, что перспектива есть.
Есть. Ну что ж, спасибо. Я благодарю Константина Эгерта и Сергея Станкевича, которые были с нами вместе по интернет-связи. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».